Ну, все собрались, да? Надеюсь. Сейчас у нас будет контрольная работа. Энергетический тест. Значит, тест будет очень простой. Я, значит, сейчас вот сделаю некоторое заявление, а вы на него отреагируете. И по вашей реакции мы сделаем определенные выводы. Поэтому, значит, я прошу вас, кстати, внимательно следить. Вот уже напряглись все, так, уже реагируют, уже опасаются чего-то. Значит, следите за своей собственной реакцией, постарайтесь ее отследить. Ну, а кто как-то так уже умеет смотреть по сторонам, значит, смотрите за реакцией окружающих. Причем это действительно, я сделаю совершенно правдивое заявление, то есть это действительно так. То есть это не просто так вот испытание. Да? Значит, с декабря месяца мы повышаем цену на занятия наши. Так, значит, вот некоторые реакции уже тут прям так произносятся. Значит, ну, на самом деле лучше прореагировали, чем я, так сказать, опасалась. Цену повышаем в два раза. То есть занятие будет стоить 200 рублей. Так, ну, нормально, нормально. Я ожидала худшего. Да. Значит, ну, то есть на самом деле, значит, какие могли быть реакции, когда человек вот так вот вздрогнул сильно, да? Значит, реакция могла быть либо, значит, для человека, в принципе, эта сумма как большой роли не играет, потому что на самом деле, конечно, сумма по нынешним временам смешная, по нынешним ценам. Значит, ну, вот душит жаба человека. Значит, ну, я так понимаю, что мало кого из вас жаба душит, как-то уже с этим совладали. Значит, другой, значит, возможный вариант, это когда действительно у человека нет денег, но это значит, что он у нас двоечник по шестой зоне. Особенно, если он занимается уже достаточно давно и до сих пор не успел выровнять шестую зону, ну, настолько, чтобы зарабатывать хотя бы себе на занятия, ну, если ему, конечно, эти занятия нужны. Ну, а кому не нужны, так тогда, собственно говоря, чего зря ходить и деньги тратить. Вот. Ну, ладно, это самое, в общем, как-то действительно значительно лучше, чем я ожидала. Хорошо, значит, ну это действительно так, с декабря месяца, значит, действительно повышаем цену. Ладно, значит, мы сегодня продолжим тему, которую мы в прошлый раз начали. Значит, в мире животных мы сегодня будем по-прежнему находиться. Значит, сегодня мы посмотрим на мир животных с другой стороны. В прошлый раз мы смотрели как бы со своей стороны. Вот животные живут с нами, и что от этого происходит? Ну и с нами, и с ними. Значит, сегодня мы посмотрим, что получают животные от такого вот сожительства с человеком. Ну и в основном мы будем смотреть на это с точки зрения как будто, ну, обмена опытом. Вот как, что животные получают от человека. Ну, лучше всего, конечно, это все рассматривать на примере собак. Потому что, ну, во-первых, собака это вообще самая, так сказать, умная и самая близкая к человеку животное, и животное, с которым у человека обмен идет интенсивнее всего и дольше всего. А на самом деле именно собаки были первым домашним животным, которое приручилось, которое само пришло к человеку. То есть собаки еще вот в самые давние доисторические времена, они к человеку пришли сами, сначала просто подбирали кости, потом стали помогать в охоте, ну а потом уже началась совместная жизнь, которая до сих пор продолжается. Значит, так что, ну вот в основном будем на примере собак, остальное вы, кто больше любит кошек, вы потом уже сами продумаете, как дело обстоит с этими животными. Ну или там хомячков, я не знаю, морских свинок, рыбок, птичек. Потому что собаки как-то интереснее. Ну и, в общем-то, я их просто лучше знаю. И просто очень много в свое время знаний на эту тему я получила именно благодаря собакам. Значит, что получают животные от непосредственного сожительства с людьми, от жизни в человеческом сообществе? Независимо от того, где они живут, там дома они живут, во дворе они живут, или вообще это ездовые собаки, например, которые живут почти что сами собой. Значит, получают они от человека самую разнообразную пищу. Значит, это пища физическая, эфирная, астральная и даже немножечко интеллектуальная. Потому что собаки, как вы знаете, они очень даже неплохо соображают. Ну, по крайней мере, некоторые из них. Значит, ну, отдельно надо рассматривать животных, так сказать, рабочих. Собак, в том числе рабочих, и собак домашних, потому что это, в общем-то, ну, принципиально разные способы взаимодействия. Хотя есть, естественно, собаки, которые в той и другой функции выступают. Значит, рабочие животные – это те животные, у которых люди развивают те свойства, которые людям нужны для работы. То есть там, допустим, выносливость, если это, скажем, ездовые собаки или охотничьи, неприхотливость, там силу, злобность, беспрекословное послушание. Ну вот что человеку нужно от той или иной породы, от того или иного животного. И, значит, эти животные человеку служат, но тоже соучаствуют в его жизни, в каких-то вот ее сторонах. Домашние животные, домашние собаки включены в человеческую жизнь гораздо плотнее, естественно. Они, как правило, живут в том же помещении, где человек. Они едят чаще всего человеческую еду, либо ту еду, которая считается собачьей, но приготовлена тоже людьми. Потому что если это собачий корм, ну, это, по-моему, с моей точки зрения, конечно, не еда никакая, и для собак это... Ничего хорошего нет, но дело другое. Но, по крайней мере, вот они едят ту еду, которую либо человек готовит для себя. Причем, как правило, вот, ну, по крайней мере, вот мой опыт показывает, что собаки как раз любят именно вот не то, что специально им хозяин готовит. Допустим, хозяин там готовит там мясо, там курицу, еще что-то такое. Собаки предпочитают еду человеческую, вот то, что человек ест сам. Если бы вот собаке предложили на выбор, скажем, вот есть из собственной мисочки и из человеческой тарелки, то, ну, по крайней мере, те собаки, которых знала я, и которых, по-видимому, знаете вы, судя по выражению вашего лица, да, значит, они, конечно же, будут есть из хозяйской мисочки, из хозяйской тарелочки. Потому что им именно, вот для них именно, хотя, может быть, у них даже свое было вкуснее, но вот сам факт, что это человеческое, вот им нужно вот от человека, помимо вот просто вот самой по себе пищи, им еще нужна какая-то чисто человеческая составляющая всего этого дела. Значит, очень много собаки потребляют эфирной энергии человеческой. Тоже на самом простом примере все собачники знают, что и кошатники тоже, что вот стоит человеку, например, встать со стула, немедленно животное на это место усаживается. Не потому, что там тепло, у батареи еще теплее. Это именно, что вот это нагрето человеком. Вот там еще остались вот какие-то человеческие эманации. Забраться в кровать тоже не потому, что там мягко и тепло. Может быть, на своей подстилочке у собаки еще лучше, еще мягче, еще теплее. Это именно вот нужны человеческие эманации. Прижаться к человеку. То есть вот собака от человека хочет обязательно вот этого вот... вот этой эфирной составляющей, именно человеческой. Значит, собакам нужна обязательно пища эмоциональная. У человека спектр эмоций гораздо шире, чем у животных. Ну, конечно, смотря какие люди, но, как правило, человека спектр эмоциональный шире, чем у животных. Хотя у животных, и в частности у собак, тоже эмоциональная жизнь очень развитая. У них, как вы знаете, существуют межличностные отношения, причем очень непростые. То есть собаки, одной собаке совершенно не все равно, какая другая собака там с ней общается. То есть они с кем-то собаки дружат, кого-то они терпеть не могут. Так что это тоже очень сложные отношения. Опять же, у кого собаки есть, это все прекрасно знают. Но, тем не менее, вот межсобачьих эмоций им не хватает. Даже если это собаки, там, допустим, ну, ездовые, дикие, которые вообще человека очень мало видят, все равно они стремятся, им нужны эмоции, которые им дает человек. Ну, другое дело, что, опять же, разные люди там разные эмоции продуцируют, и далеко не все эти эмоции, скажем так, положительные. Но, опять же, это другой вопрос. Значит, ну и, кроме того, собакам от нас требуется пища интеллектуальная. Значит, домашние собаки, вообще домашние животные, понимают гораздо больше, чем животные дикие. У диких, дикие животные тоже, ну, это как бы достаточно сообразительные, достаточно сложное у них поведение, и они могут очень непростые поведенческие задачи решать. Вот, но именно человек для собаки значительно расширяет возможности ее соображения, ее ума. Тоже собаки есть разные, есть более глупые, есть менее, есть очень умные собаки. Но здесь еще очень сильно зависит, конечно же, от породы собак. Потому что человек вывел огромное количество пород, и каждая порода выводилась для определенной цели. Поэтому есть породы, для которых интеллект играет очень важную роль. Они должны много думать, причем думать сами. Ну, это, например, охотничьи собаки, особенно так называемые подружейные собаки. Ну, скажем, борзые или гончие, у них, от них ума не требуется. Им главное вот бежать, догнать, схватить и держать, или слопать, и все. То есть у них, так, собственно говоря, у борзых и говорят, у них одна извилина в голове. А вот подружейные собаки, они в очень сложных взаимоотношениях с охотником находятся. Это собаки, ну, судя по названию, как раз они ориентированы именно на взаимодействие с охотником, который охотится с ружьем. То есть это собаки, которые должны выслеживать дичь, поднимать дичь, там, ее облаивать или наоборот делать стойку специальным образом. Должны, значит, дать знать хозяину, какая дичь, где она, как, что, или вспугивать дичь. То есть очень сложное взаимодействие с хозяином, значит, потом эту дичь найти и не сожрать ее, а принести хозяину. Там очень много... Причем собака действует, хозяин ее отпускает, и она действует самостоятельно. Или, допустим, норные собаки. Ее запускают в нору, и она там сама по жизни должна решать, где там, во-первых, найти этого барсука или кого она там ловит, значит, как с ним справиться, там сама с ним драться, потом как-то его там вытащить, дать знать хозяину. Ну, в общем, короче говоря, при этом очень много собаки приходится самой решать, причем ситуации могут возникать для нее совершенно нестандартные, которых у нее нету в ее как бы рефлекторных записях. То есть она должна по ходу дела многое соображать. Они должны уметь находить дорогу хорошо. То есть, ну, в общем, очень много. То есть, ну, или, например, пастушьи собаки, овчарки. Тут, значит, существуют разные мнения, кто, значит, умнее, там, допустим, вот охотничьи собаки, там, типа спаниели или, там, скажем, овчарки, колли, например, или лабрадоры, тоже умнейшая совершенно порода собак. Значит, овчарки тоже вот хорошо, значит, натасканы, обученные, что сказать, они не натасканные, они обученные. Хорошо обученные овчарки способны выполнять очень сложные действия, способны совершенно самостоятельно принимать, опять же, очень нелегкие решения. И, в общем-то, они обладают достаточно развитым интеллектом. И, ну, для этого, естественно, собачий интеллект нужно развивать, так же, как и человека, чтобы он полностью свои интеллектуальные возможности освоил. Необходимо обучать с раннего детства, никто не рождается сразу же умным. Точно так же и собаку. И для собаки есть, которые вообще, собственно говоря, собаки-проводники слепых, например. Да, иногда по телевизору показывают передачи, как, вот их, как их готовят, что они могут, что они умеют. То есть это вообще совершенно просто вот практически тот же человек, только на четырех ногах, шерстяной и разговаривать не умеет. И то и разговаривают. Многие собаки разговаривают. Они не произносят человеческих звуков, у них гортань так устроена, что они не могут так артикулировать, как мы. Но они вот определенным набором звуков, они именно говорят слова, хотят сказать. Вот они свою мысль до человека пытаются донести. Другое дело, что здесь чаще, то есть, причем собаки вот, в сожительстве с человеком, по моим наблюдениям, по крайней мере, оказываются умнее, чем человек вот в этом же взаимоотношении. То есть собаки лучше гораздо понимают своих хозяев, чем большинство хозяев своих собак. Потому что, ну, собаке ей просто некуда деваться, она от хозяина зависит. А хозяину, ну, хозяин, как правило, даже не считает нужным собаку понимать, рассматривает ее как низшее существо, даже и большинство хозяев не догадываются о очень сложной такой внутренней жизни своих собак и как так относятся к ним свысока и совершенно напрасно, потому что собаки это безумно интересные существа и очень на многое действительно реально способны. Значит, таким образом, вот уже в течение многих тысячелетий сожительствуя с людьми, собаки от людей очень многого набрались. Вот все, всю эту пищу вкушая, значит, с одной стороны, а с другой стороны, следя за поведением хозяев и приспосабливаясь, извлекая из этого какую-то выгоду для себя или просто как бы пытаясь выжить и жить получше, тут им как бы деваться некуда, их можно понять. Значит, так что они от людей набрались и набираются очень много чего, но значит, в том числе и огромное количество отклонений, с которыми в природе они просто бы не выжили. То есть у волков, например, таких, скажем, свойств, как бывает у домашних собак, просто не может быть. Волк с такими свойствами съели бы. Там, например, многие домашние собаки ленивые, изнежены, капризны. То есть это, вот, это наше достижение, это мы их к этому приучили. Вот. Ну, значит, ничего хорошего здесь нету. Значит, и здесь, значит, если это как вот, если говорить конкретно вот о собаках, как вот, ну, о домашних животных. Но у собак еще как бы есть очень интересная роль, если говорить о животном царстве вообще, и как бы, так сказать, с эзотерической точки зрения. Собаки из всех животных значит, ближе всего к людям стоят, лучше всего людей понимают, дольше всего с людьми взаимодействуют. Поэтому собаки, ну, они являются как бы посыльными животного царства в человеческий мир. То есть собаки, так условно говоря, собирают о нас информацию о человеческом царстве и как бы, собирают опыт наш, какой-то слой человеческого опыта, который им интересен как животным. То есть тот опыт, который мы вот, как представители биологического вида проходим, значит, и вот со всеми значит, нашими особенностями. И собаки этот опыт собирают и как бы передают вот, ну, в душу животных, скажем так, передают в животное, душу животного царства, как целое. Значит, ну, значит, здесь просто мы наблюдали, это я не вообще по слышанию говорю, а просто эту ситуацию мы наблюдали, отслеживали, это все было очень явно видно, значит, это я на своей собаке это все очень хорошо в свое время отследила. Ну, может быть, некоторые помнят, у меня была спаниель рыжая Бонни. Вот это была совершенно замечательная собака. Значит, у нее были, значит, было несколько особенностей. Она очень интересовалась людьми. Вот с самого начала, еще со щенячьего возраста, это было заметно. Она не очень любила собак. Вообще она была или равнодушна к собакам, или там дралась с ними. Ну, в общем, она никогда там в какие-то компании собачьи не включала, всегда гуляла сама по себе. При этом она понимала себя именно как собаку. Потому что есть некоторые собаки, тоже, наверное, вы это знаете, собачники, которые считают себя людьми. У нас тоже была такая собака, позапрошлая собака, она просто считала себя человеком. Совершенно была в этом убеждена, ну просто она считала, что она такой вот маленький, такой мохнатенький человечек, вот, ну просто такой, такой родился, но человечек при этом. И, соответственно, себя вела. Тоже была очень милая собачка, ну вот такая вот, как бы человекообразная. Вот, значит, Бонни абсолютно, она была абсолютно собака, она знала свое собачье место, она знала свои собачьи обязанности, она очень четко себя позиционировала как собака. И именно как собаке ей было очень интересно, что происходит у людей. Она очень любила, она была очень приветлива ко всем людям. Вот кто у меня был дома и вот ее видел, помнит, как она обязательно ко всем бежала, всем очень радовалась, со всеми общалась. Она на улице, когда мы с ней гуляли, она, значит, ну там все хозяева с собаками, она бежит не к собакам здороваться, она подходила только к хозяевам. Со всеми здоровалась, ко всем ласкалась, причем не в руки смотрела, обычно собака подходит, смотрит в руки, подкармливают ее все. Значит, это у нас было не принято, я этого не разрешала. То есть она совершенно бескорыстно просто подходила пообщаться. Ей было очень интересно, что вообще происходит в человеческом обществе. Она безумно любила машины. Она очень любила ездить в машине сама, вообще очень любила ездить в транспорте, вообще ездить. В автобусе, в поезде, ей было совершенно все равно. Она сидела на ручках всю дорогу, в машине она никогда не спала. Она сидела на ручках и смотрела по сторонам. Опять, что, казалось бы, собаку интересует там? Собачки, кошечки, птички, ничего подобного. Ее интересовали машинки. Вот как ребенок, она сидела головенкой вертела, смотрела на машинки. Вот это ей вот, видите, и вот так вот она, собственно, она ела человеческую, кормил я ее, естественно, там, готовил ей специальную еду, но она ела всю человеческую еду, абсолютно. Она ела ягоды, прямо с куста, очень была сообразительная, предприимчивая животное. Она с куста объедала ягоды, она научилась наклонять малиновые кусты высокие, когда ей было не достать. Она огурцы в грядке поедала, так в парник подлезала. И там. То есть была очень предприимчивая, очень умное животное. Значит, вот. И, собственно говоря, вот как бы, и потом уже, когда она умерла, вот после ее смерти, стало видно, как бы, ну, мы смотрели, как-то отчетливо очень было видно ее по смерти, и просто вот совершенно отчетливо было видно, что вот как она, вот тот опыт, который она набрала от общения с нами, вот она его как-то так вот скоагулировала, и вот она его с собой унесла, значит, вот туда вот, где вот душа животного царства, вот туда его, значит, он туда влился, и после этого она как бы исчезла. Ну, не то чтобы с одной из памяти тоже, потому что тут как бы уже было немножко не до нее. И только через год она появилась снова во сне. То есть она показалась, что она тут, что она, значит, вот оттуда контролирует ситуацию, как бы, и, так сказать, ушла. Причем она показалась, вот по ощущению, она была другая. Вот я точно знала, что это она, но вот было ощущение, что она уже другая. Значит, вот, значит, такие вот у нас эзотерические собаки. Значит, ну, далеко, естественно, не все собаки с такими высокими миссиями воплощаются. Это просто такая вот попалась уникальная собачка. Вот, ну, много можно про нее рассказывать, всяких историй. Я не буду сейчас на это тратить время. Значит, но, значит, вот обмен опытом между людьми и животными, значит, вот он происходит на самых разных уровнях. И отсюда сразу же следует вывод, что мы с вами несем ответственность за то, чего они от нас набрались. Вот те отклонения многочисленные, которыми мы их снабдили, вот это на нашей совести. И нам потом с этим разбираться. Поэтому, значит, вот хозяева животных, настоятельно вас призываю, подумайте, правильно ли вы обращаетесь со своими животными, и если неправильно, попробуйте, хотя, конечно, если собака уже взрослая и уже привыкла к определенному образу жизни, это очень трудно, но попробуйте как-то вот ситуацию выравнивать. Потому что вот, ну, это достаточно серьезная вещь. Значит, еще такая тема, я в прошлый раз немножечко ее затронула, но все-таки хочу сейчас еще поподробнее тоже поговорить в связи именно вот с темой отклонений. И их, и наших. Значит, похожи ли животные на своих хозяев? Но существует такое расхожее мнение, что собака становится похожа на своего хозяина, а хозяин становится похож на свою собаку. Значит, это не так. Ну, как любое расхожее мнение, это такая банальность, которая на самом деле далеко не всегда исполняется. Это так бывает. Ну, опять же, пример из собственной практики. Значит, у моей покойной матушки было 4 собаки. Вот, значит, и все 4 собаки были абсолютно разные по характеру. Хотя даже и породы были, там 2 подряд спаниеля было. Значит, были абсолютно разные по характерам, по привычкам. То есть были добрые, злые, были склочные, были ласковые. Каких только не было. То есть все, то есть абсолютно совершенно вот принципиально разные. Единственное, что у них у всех одно было общее. Они все были очень обаятельные. При всех их недостатках характера они были очень обаятельные. Ну, собственно, это было свойство моей матушки тоже. Она была женщина очень обаятельная. Вот. И, значит, собаки вот это свойство тоже имели. В остальном же совершенно были. Просто совершенно разные. Значит, что отсюда следует? Значит, могут быть хозяин и собака похожи друг на друга, а могут быть абсолютно не похожи. То есть может быть и так, и эдак. Значит, если похожи, достаточно часто действительно бывает, что похожи. И внешне бывает похожи, там хозяйка вся с кудряшками, и собачка у нее с кудряшками, блондиночки 2 так идут, или наоборот брюнеточки. Значит, это бывает сплошь и рядом, что похоже. Здесь могут быть разные причины. Значит, могут быть просто хозяин сознательно или подсознательно выбирает похожую по образу, как бы, как вот себя так вот представляет свой образ, и выбирает собаку по похожести. Или действительно просто от долгого сосуществования тоже бывает, что как бы становится похожими друг на друга люди, если просто и люди, и собаки, просто если есть просто как бы общая, ну, общая энергетика, если они изначально вот что-то у них общее есть. Значит, если у вас собака, которую, ну, или все знакомые говорят, что как вы похожи, или вы сами понимаете, что вы очень похожи с этой собакой, значит, это очень удобно, потому что вы можете на нее смотреть как в зеркало. Вот свойства ее, какие-то характера, если они, например, вам не нравятся по каким-то причинам, значит, сразу смотрите, есть ли у вас такое свойство, вот ищите у себя. То есть это такой побуждающий мотив. То есть это вот как бы некая зеркало. Ну, хотя чаще всего, когда собака на человека похожа, он ее обожает, и именно этот факт ему очень нравится. Тут, конечно, редко кто критично подходит в этой ситуации. Значит, если же не похожи, очень часто бывает не похоже, вот пример я вам привела. Значит, здесь надо смотреть по качествам. В чем не похоже, в чем собака другая. Значит, здесь, значит, ну, это тоже, как бы, тут тоже такое некоторое как бы зеркало. Ну, например, какая может быть непохожесть? Ну, допустим, что вот вы, ну, просто вот добрейшей души человек. А собака у вас, напротив того, властная, злая и полностью вами командует. О чем это говорит? Это говорит о вашем отклонении по 12-й пассивной зоне. Далеко не все собаки с добрейшим хозяином будут себя вот так вести. То есть собаки тоже, как я говорила, личностно разные. Есть собаки, которые должны быть главными, лидерами. Вот у меня Бонни была такая, она была прирожденный лидер. И мы с ней долгое время выясняли просто, кто в доме хозяин, потому что я не могла себе позволить быть управляемой, даже и любимой пусть собачкой. А она не желала, она жила. В общем, мы просто нашли консенсус определенный. То есть у нас как бы была такая договоренность, что вот она имеет право на то-то, 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 За это она выполняет некоторые мои условия. И надо сказать, что вот за что я ее очень уважала, она выполняла свои условия. Она никогда не залезала на кровать, например. Никогда. Есть я дома, нет у меня. Вот все. У собаки собачья кроватка, у человека человеческая кроватка. Все. Каждый спит в своей кроватке. Собака не должна просить со стола. Человек ест на столе из человеческой мисочки, собачка ест в углу из собачьей мисочки. Это разные вещи. Понимаете, то есть вот очень это все вот четко мы разделяли. Вот, значит, но, значит, если собака сидит у вас на шее, а они это любят делать и в буквальном смысле слова, и спать на голове, например, у хозяина собака может, ну, были в нашей семье такие примеры, были такие собачки. Значит, у вас отклонение по 12-й зоне, да? По второй зоне, может быть, у вас отклонение, если, допустим, когда-то вы обращались с животными плохо, значит, теперь в этом воплощении вы отрабатываете, как бы с ними расплачиваетесь обратно. И вот вы готовы все им, вот, свою печенку им отдать. Там, по 18-й отклонение очень сильное, особенно с собаками. Но я уже в прошлый раз говорила, что собака – это животное 18-й зоны, поэтому проще всего отклонение по 18-й зоне видно на отношениях с собаками. По 20-й зоне, если у вас отклонение есть по 20-й зоне, допустим, вы как бы, ну, вот, границы своего человеческого мира не можете правильно очертить, собака туда вылезает к вам и там поселяется, значит вот... Или наоборот, если, скажем, у собаки должна быть своя территория, у собаки должно быть свое место, куда вот вы, где она знает, что она там вот в безопасности, что вы ее там не тронете, что вы там ее даже наказывать не будете, она там вот забьется в свой уголок. Знаете, то есть вот своя собака, собаки территориальные животные, как вы знаете, они охраняют свою территорию. И как раз тоже отклонение по 20-й зоне иногда с собаками отлаживать очень даже неплохо. Значит, ну, и, естественно, из всего вышеизложенного следует, что собаки активно участвуют в жизни своих хозяев и на тонком плане тоже. То есть собаки и в снах могут появляться, и, ну, это уже мы тоже с вами в прошлый раз говорили, вот, и просто, как бы, энергии собак тоже с человеческими взаимодействия. И, соответственно, собаки человеческую энергию тоже ощущают. Поэтому, кстати, собаки так любят спать с людьми. Потому что именно а есть вообще собаки, ну, как бы, которые с человеком взаимодействуют только, ну, преимущественно со спящим человеком. Это вот у меня теперешняя моя собачка, опять же, кто вот видел, помнит, маленький таксик, вот он вообще людей любит только в спящем виде. Так он обычно живет сам по себе, а вот когда человек ложится спать, ну или да, даже если не спит, а просто лежит, ему это неинтересно. Ему интересен спящий человек. Вот он тут как тут. Он тут как тут. Вот такая вот особенная собачка. Ну вот. Я еще не все про него знаю. Вот про Боню-то я уже много чего знаю. Про Яшу я знаю еще не все. Так что если узнаю еще чем-то, я вам потом расскажу. Потому что собачка, безусловно, очень интересная. Вот, значит, так что вот. Так, значит, теперь как бы про животных вообще. Это вот про самых таких вот, про домашних животных, как, значит, что они от человека получают. Другие животные, значит, что они от человека получили? Значит, животное царство вообще, значит. Прежде всего, благодаря человеку стали появляться новые виды животных. Причем в исторически очень короткое время. Значит, если в дочеловеческие времена эволюция животных шла, ну, естественным своим темпом, то есть очень медленно, и для того, чтобы новый вид животных образовался, требовалось сотни тысяч лет, то человек стал создавать новые, ну, породы в основном, не столь, ну, уже и виды потом, породы животных очень быстро, то есть буквально вот Значит, за счет чего это происходит? Это очень тоже важное место. Значит, как происходила эволюция животного царства? Я так очень на пальцах, очень-очень приблизительно. Значит, животный слой, животное царство, это у нас четвертый, внизу это четвертый слой. В надзеркалье это у нас, соответственно, четвертый сверху слой, это у нас тонический слой. Так вот, именно из тонического слоя, в конечном счете, шло управление эволюцией животных. То есть в первом самом приближении, значит, в тоническом слое рождалась некая эволюционная идея, которая отражалась в четвертый слой нижний, и начиналось формирование нового вида животных, нового органа тела какого-то, новых каких-то возможностей. То есть эта эволюционная идея начинала реализовываться. Еще раз повторяю, что процесс этот шел очень медленно. И прежде всего эта, так сказать, малая скорость, она была связана с тем, что в природе все между собой очень сильно взаимосвязано. То есть вот все царства природы друг от друга очень сильно зависят. Ну, это совершенно естественно. Я даже не буду про это подробно рассказывать. Это понятно. Там минеральное царство, растительное царство, животное царство, они все связаны очень сильно. И для того, и изменения, происходящие в одном из этих царств природы, неизбежно влекут за собой изменения во всех остальных. И для того, чтобы, допустим, реализовалась какая-то идея, эволюционная идея в животном царстве, здесь должно произойти множество сопутствующих процессов, как в более в нижних царствах природы самих по себе, так и изменения, которые, опять же, в нижележащих царствах природы произойдут из-за вот этого эволюционного сдвига в мире животных. Значит, ну и кроме того, в самом организме животного тоже, значит, все между собой взаимосвязано, тоже очень, значит, непросто это все, значит, чтобы видоизменилось, одно к другому приспособилось, чтобы вся эта система отладилась, проходит достаточно длительные промежутки времени. Значит, человек этот процесс ускорил, ну, просто в несколько порядков. Значит, за счет чего это произошло? Прежде всего, это произошло за счет того, что человек – это существо, имеющее и голову, то есть думающий, то есть в тонике присутствующий сам, и сам имеющий руки, то есть умеющий делать. То есть человек придумал, ему не надо никуда эту идею отражать, а он сразу же взял и сделал. Ну, тем более, что человек уже достаточно хорошо знает, особенно современный человек. В древности, естественно, эти процессы тоже были не очень быстрые, ну, а сейчас это делается очень быстро, особенно сейчас, когда генная инженерия появилась, сейчас это вообще в раз, два, три делается. Я не говорю, хорошо это или плохо, я говорю, как оно обстоит. Значит, человек действует своей волей и для своих нужд. Значит, пример, опять же, я вам приведу. Тот же самый спаниель. Значит, это такая уникальная порода. Порода, мы говорим, сравнительно молодая. То есть этой породе несколько сотен лет всего-навсего. Есть собачья порода, которым уже несколько тысячелетий. Эта порода сравнительно молодая. И эта порода отличается, есть одно отличие от всех остальных пород, у спаниеля на пальцах перепонки. У него перепончатая лапа. И это совершенно, это специально выведенный признак, это функционально очень важная вещь, потому что это собака, которая выводилась для охоты на болотную дичь. То есть, во-первых, у спаниеля вообще очень большая лапа по своему размеру, непропорционально туловищу, именно сама вот лапа, ступня. Отрастает здесь много шерсти, такой получается тапочек у спаниеля. И плюс ко всему еще на пальцах перепонки. Но если, допустим, там отрастить шерсть, это еще куда бы ни шло, но эволюционно вывести животное, у которого перепонки уже сделались. Вот я думаю, что эволюция, когда, скажем, белку-летягу создавала, или там летучую мышь, потратила много сотен тысячелетий на то, чтобы вот эта вот перепоночка выросла, чтобы летали они. А здесь люди буквально за несколько столетий вывели животное, сумели вывести животное, которое вот обладает перепончатой лапой, например. Вот вам, значит, конкретный пример. Значит, ну, опять же, хорошо это или плохо, по большому счету, я не конкретно про спаниеля говорю, а вообще вот про эволюцию, значит, это уже надо конкретно смотреть. Но это мы с вами отклонение по второй зоне, мы уже с вами, значит, разбирали. Значит, есть еще одна категория животных, о которых я хочу отдельно поговорить, которые тоже живут рядом с нами. Постоянно рядом с нами живут и пользуются, ну, в основном нашей физической и эфирной пищей. Это тараканчики, домовые муравьи, крысы, опять же, домовые, мыши, те, кто вот наши маленькие друзья. Значит, эти животные по отношению к человеку выступают как посланцы нижних зов. И даже в сновидениях, в символизме сновидений, когда вам кто-нибудь из этих вот существ снится, то, значит, вот, как правило, это сигнал оттуда идет. Ну, опять же, могу рассказать историю. Я вас так сегодня развлекаю всякими занятными историями, но история была совершенно очень, тоже очень показательной, связанная с тараканами. На старой квартире, где я жила 25 лет, у меня там, значит, ну, обычный дом, нормальный, кстати, человеческий дом, ничего особенного, уже достаточно старый. То есть, в принципе, там могло быть все, что угодно. Но первые 15 лет я там прожила, у меня в квартире не было ни одного таракана. Я уже про них и забыла, что они в природе существуют, очень была этим довольна. Значит, потом, значит, ну, произошли в моей жизни некоторые события. Ну, я оказалась в ситуации, когда, ну, очень вокруг меня много было недоброжелательства, интриг, всяких, ну, в общем. Причем не только на физическом плане, но и, значит, на тонком плане тоже. Ситуация была очень острая, очень конфликтная, очень неприятная. Ну и немедленно у меня в квартире появились тараканы. И вывести я их не могла лет 5, пока окончательно все ситуации, ну там очень много было всего накручено, пока окончательно все не рассосалось, пока как-то я не смогла выровняться сама по тем отклонениям, которые в той ситуации, ту ситуацию, собственно, и вызвали. Вот тогда просто в один прекрасный день, я все время с ними боролась, совершенно честно, как нормальная, значит, советская женщина, я, значит, боролась с ними на жизнь, и они меня побеждали. Я не могла их вывести ничем. Но в один прекрасный день, когда уже вот сама ситуация, вызвавшая их присутствие, рассосалась, я просто случайно зашла в хозяйственный магазин, увидела какое-то незнакомое мне средство новое, купила его, причем оно оказалось невредное для собак, потому что это тоже, как вы понимаете, было важно. Значит, все. Я, значит, оставшиеся годы доживала в этой квартире без единого таракана. Причем первое время ко мне иногда заходили соседские тараканы, когда морили тараканов. Они ко мне умирать приходили. Но именно вот совершенно четко, вот, то есть я находила только дохлых, живого не было ни одного. Вот потом кончились и эти, и доживала я уже совершенно вот как в раю. Вот. Причем, что интересно, значит, когда вот вся эта ситуация моя критическая разворачивалась, ну, те, кто вот знал меня 10-15 лет назад, они знают, о какой ситуации я говорю. Я сейчас не буду все это рассказывать. Значит, когда эта ситуация была на самом пике остроты, значит, она затронула и мою Бонни. Бонни просто-напросто подхватила лишай. Ну, мы лишай достаточно быстро вылечили, я просто сразу его обнаружила, мы за 2 недели сейчас хорошие препараты, мы все это вылечили. Вот. Но просто, значит, мне было показано, чтобы у меня не было никаких как бы уже недоумений, мне было показано, что у меня эта ситуация в основном сложилась на основании отклонения по 12-й пассивной зоне. То есть это было совершенно вот, и там, ну там еще со всякими добавками, но вот основное, вот, то есть, конечно, лишай это такое очень заразное заболевание. И когда я пришла к ветеринару, у меня ветеринар такая была очень такая оптимистка, она говорит, о, говорит, вся Москва в лишаях, что вы хотите? Подумаешь, лишай, вся Москва в лишаях. Значит, и мы, как все, вот, значит, оказалось, вот. Значит, вот, значит, такие вот у нас истории с животными, которые, в мире которых мы живем, и которые живут в нашем мире и от нас пользуются. Вот. Так что, значит, вот имейте в виду. Значит, ну, еще просто про тараканов. Еще про тараканов. Значит, в принципе, с тараканами, ну, и с другими такими же, значит, существами тоже, с ними можно бороться магическими способами. И некоторые умеют это делать, особенно у кого врожденные магические способности, там тараканов можно уговорить, чтобы они ушли, их можно заколдовать, то есть все это можно сделать. И, кстати говоря, я, когда вот я купила для тараканов эту вот морилку, я сначала с ними поговорила, прежде чем я ее применила, я с ними поговорила. То есть я им сказала, что все, ребята, мы с вами совместное житье заканчиваем. Я для вас приготовила хорошую морилку. Хотите, уходите. Хотите, моритесь. Значит, ну, я уж не знаю, какой они выбрали вариант, но я их больше не видела. Я своей цели достигла. Вот. Но, значит, достигла я ее только потому, я, в принципе, и раньше знала про эти все магические способы. Я тоже могла там что-то поколдовать и все. Значит, но это дало бы эффект временный. То есть, если бы я в этой ситуации бы не выровнялась, если бы я эту ситуацию не восприняла как именно рабочую для себя, то потом не просто они бы вернулись, они бы привели бы с собой вообще бы еще бы другой породы. Сейчас же в Москве очень много пород тараканов. У нас завезены американские тараканы, большие такие, с крыльями, совершенно замечательные. Я видала у своих знакомых, там совершенно дивные тараканы, огромные. Ну, и живут люди ничего, тут вот эти кто как обожает. Вот, значит, так что, поэтому я вам советую, значит, если кто-то из вас вот хочет для истребления тараканов воспользоваться магией, ну, или какими-то морилками очень такими сильными, это, конечно, можно, но вы сперва проморите свое отклонение. Вот, вот это сперва сделаете, с ним расстанетесь. Потому что иначе, ну, тараканы уйдут, крысы придут. Ну, какая-нибудь гадость, причем еще худшая. Так что это вот, вот. А отклонение исправите, все, им просто тут уже делать будет нечего. Потому что им именно вот эта эманация эти нужны. Они на это, они на запах этих вот эманаций отклонения человеческого идут. Ну, естественно, они идут на запах грязи. Естественно, на запах грязи, естественно, они идут на грязь, но есть квартиры, где прямо все чисто и блестит, а они все равно пролезают, и никак не замажешь никакие щели, никакие дыры, они снова придут. Так что это вот... Ну, кстати говоря, вот такое очень сильное неряшество, если человек по жизни неряшлив, это уже немножко в другую сторону, неаккуратен, ну, грязнуля, попросту говоря, это свидетельствует об очень сильных отклонениях по нижним зонам. По 12-м, по 13-м, ну, там по-разному. Потому что это вот человек, если человек не убирает грязь физическую, то маловероятно, чтобы он прям так вот всю внутреннюю свою грязь тоже убирал. Так что имейте в виду. Если захламленная квартира, ну, вот все вот эти вещи, ну, это знаете, мы много раз про это говорили. Это как бы отражается, то есть внутреннее состояние, оно обязательно отражается на квартире, на жилье вообще, на, ну, там, где вы живете. Вот. Ну и, соответственно, животный мир, естественно, реагирует на это все, и каждый свое получает. Так, значит, теперь немножечко с другой стороны мы зайдем. Это мы говорили о животных, которые с нами живут. Но люди активно взаимодействуют и с животными, которые живут сами по себе. Причем я сейчас буду говорить не о взаимодействии охотничьем, там, каком-то или пищевом, кто кого ест, мы в прошлый раз об этом говорили, а я буду говорить о взаимодействиях на тонком плане. Очень интересно исследовать животный мир, так сказать, с мистических позиций. Вот существует особая магия, связанная с животными. Я сейчас чуть-чуть этой темы коснусь. Может быть, я посмотрю, как у нас сложится, может быть, потом об этом поговорим поподробнее. Пока я просто вот как бы так вот какие-то ключевые моменты обозначу. Значит, ну, прежде всего, значит, еще раз напомню, значит, как мы относимся к природе, какое отношение к природе, значит, считается правильным, да? Значит, все в природе имеет смысл и цель. Все живые существа, значит, они не просто так. Какими бы они нам ни казались причудливыми, особенными, полезными или бесполезными, на самом деле, по большому счету, у них есть свое место в эволюционном процессе, и мы это все должны уважать. И если мы ведем себя правильно, то вот мы в этом природном мире можем очень много узнать, очень много получить, очень много сделать. И человек с самых давних времен этим, значит, пользовался. Значит, и здесь, значит, есть несколько подходов. Значит, существуют специальные медитативные техники, которые позволяют через, как бы, отождествление с определенными видами животных вычленить в своем подсознании очень древние, архаичные архетипы, которые, как бы, вот этому животному соответствуют. Ну, значит, существуют такие системы, и многие, и, ну, некоторые, по крайней мере, ими пользуются. Ну, я не знаю, насколько это доступно нам с вами, потому что, в общем-то, мы в большинстве своем здесь, я присутствующие говорю, люди городские. И, в общем-то, с природой у нас отношения очень отдаленные, и не факт, что до таких глубинных пластов в самих себе мы докопаемся, с одной стороны, не факт, что мы сумеем это сделать, а с другой стороны, в большинстве случаев эти глубинные пласты внутри нас, если они и существуют, они сверху завалены уже, как бы, следующими наслоениями, и просто, вероятнее всего, до них не докопаться. Но, тем не менее, значит, имейте в виду, что вот такая штука существует. Возможно, кто-то из вас сознательно или несознательно этим пользовался. Значит, но, с другой стороны, значит, каждый вид животных имеет свои особенности. Ну, это особенности поведения, строения, особенности энергетики. И, естественно, что это как бы отражается в особенностях строения и состава их эфирного тела души животных, например. Значит, то есть каждый вид обладает особыми свойствами, которые записаны, зафиксированы в душе вида. И именно на этом базируется магия животных, ну и магия растений тоже. Мы так о магии растений немножечко говорили, но я сейчас еще, значит, скажу. То есть на самом деле, значит, есть такой вид взаимодействия, отождествления, когда через отождествление, это очень древний вид магии, когда через отождествление с определенным видом животного или растения человек приобретал свойства этого вида растений или этого вида животных. И даже существует такая терминология, аналогично, как мы с вами вводили термин «место силы», да, то есть это касалось второго царства природы, «место силы». Точно так же, значит, может быть животное силы или растение силы. То есть для каждого человека, в принципе, можно подобрать определенное растение или определенное животное, с которым человек в состоянии вступить во взаимодействие с тем, чтобы воспользоваться какими-то свойствами, нужными ему, этого растения или этого животного. В древности эта магия очень широко практиковалась, ну, в частности, у кельтов, у древних кельтов, вот магия друидов, она основана во многом вот именно на этом. Но, опять же, нам с вами этот вид магии освоить очень трудно, потому что мы от природы очень далеки, она от нас практически полностью закрыта. А те гороскопы друидов, которыми сейчас многие увлекаются, это, как вы сами понимаете, чисто фантомное построение, это абсолютно полная лабуда. Там многие читают, а вот я такое-то дерево, я дуб, и вот бегут к дубу, прислоняются, вот дуб мне дает силы, это все иллюзия. Это все для развлечения годится, это для светской беседы, и не более того. То есть, как любая серьезная магия, это вещь очень серьезная, требующая очень серьезных навыков, требующая определенного строения тонких тел. Наши с вами тонкие тела в большинстве своем, ну, эфирное тело в данном случае, в большинстве своем просто невосприимчиво к этому. Мы как бы слишком далеко от природы отошли и слишком загрубели именно вот этой частью себя. Может быть, в каких-то других местах мы приобрели большую тонкость, но здесь, значит, очень большие сложности у нас. Другое дело, что когда мы с вами рано или поздно, я надеюсь, наработаем себе пятое тело, вот через пятое тело мы уже сможем, я надеюсь, взаимодействовать и с миром природы, и взаимодействовать адекватно, и взаимодействовать уже не как животное, а взаимодействовать именно как вот высшее существо, как существо эволюционно высшее. Но это, значит, вот вопрос будущего. Значит, как, я сейчас так примерно на пальцах опишу, как в древности происходила вот эта магия животных. Значит, жрец взаимодействовал, жрец, который вот осуществлял какую-то магическую операцию именно вот в этом ключе. Значит, естественно, далеко не все люди это умели делать. Это требовало очень серьезных навыков, и, как правило, это кармически закреплялось. Поэтому, если кто-то из вас когда-то этой магией занимался, не исключено, что такие вот здесь есть, вот у вас может получиться и сейчас. А те, кто не занимался, я боюсь, что сейчас уже заново это трудно будет наработать. Значит, то есть жрец взаимодействовал не с конкретным животным, а с душой вида животных, например, с душой тигра. Но они, кстати говоря, так сами это и так и понимали это, достаточно хорошо понимали, что оно делается. Значит, аналогично и с растениями, то есть через конкретную, там, скажем, березу или дуб шло взаимодействие с душой вида, то есть со стихиальной сущностью в данном случае. Для того, чтобы это взаимодействие было более точным и более управляемым, жрец облачался в маску или в шкуру животного, или раскрашивал тело соответствующим образом, подражал голосу животного, повадкам животного. То есть, если говорить нашим языком, он надевал на себя фантомную оболочку данного животного. Причем на самом деле, поскольку это была фантомная оболочка, то есть чисто символическое одеяние, точность совершенно не обязательно была нужна. То есть это могли быть просто какие-то вещи, какие-то амулеты или вещи, какие-то части, символизирующие данное животное. Особенно если уже магическая традиция была наработана, то там уже мог быть просто какой-то один или два атрибута, которые, через которые осуществлялась связь с этими животными. Уже не обязательно было там полностью всю шкуру надевать, достаточно было там, например, акульего зуба там, или кошачьей лапы. Значит, и как бы вот надев фантомную оболочку и отождествившись, найдя выход к душе вида этого животного, он как бы получал оттуда требуемые свойства, которые, значит, нужны были. Ну, например, храбрый как лев, там, или глаз как у орла, например. Вот какие-то такие вот свойства. То есть жрец как бы сам оборачивался этим животным, становился им. Причем здесь могли быть очень интересные такие вещи, например, чтобы помочь племени в охоте на стадо оленей, жрец мог как бы обернуться оленем, бежать в оленьем стаде, олени его воспринимали, если он правильно все делал, олени его воспринимали как своего, хотя он оставался при этом человеком. Вот. И он мог просто привести, например, стадо к охотникам, и охотники, значит, могли, сколько им нужно оленей, значит, убить. Единственное, что при этом, значит, надо было, чтобы они по ошибке не застрелили самого жреца, потому что они его тоже могли, он настолько мог вжиться в образ, что они тоже его могли воспринимать как оленя. Так что здесь тоже такая была очень непростая магия. Значит, ну, и, как правило, те жрецы, которые работали с животными, часто держали около себя прирученных животных, чтобы через них это взаимодействие было постоянным. Ну, естественно, если это требовалось по, значит, их задачам, да? Вот. И очень часто образ такого животного становился тотемом племени, и значит, все племя начинало этому животному, не конкретно, а этому виду животных поклоняться. То есть уже фантомный образ, оболочка, фантомная оболочка, она уже замещала взаимодействие с реальным животным. И рано или поздно реальные эманации реальных животных вообще могли оттуда вытесняться. То есть тотем наполнялся человеческими эманациями уже, и становился как принадлежностью самого племени. Но, значит, в первобытные времена, если вы читали книжку «Жизнь человека», там, где я вот как раз первобытностью и описываю, там именно через такие тотемы, через такие вот мыслеобразы высшие иерархии Алис стали устанавливать взаимодействие с людьми. То есть они как бы туда, они в такой тотем, в такое фантомное образование пробивались более тонкими энергиями, и такой тотем в некоторых случаях в особо удачных случаях становился проводником более тонких, более высоких энергий в человеческое сообщество. Поэтому, на самом деле, вот это поклонение животным, поклонение тотемам, это люди этим занимались не по глупости и необразованности, а потому что это для человечества, это несло очень большой эволюционный смысл. Ну, другое дело, что туда впоследствии подселялись другие сущности, хотя тоже самые разные сущности могли подселяться. Как бы площадь этого образования фантомного могла увеличиваться, то есть пространство, занятое вот этим всем. Образовывались такие метагеографические образования, которые мы условно называем эдемами. Они именно вот из этого, из первобытных тотемов могли вырастать. То есть это, но начиналось, брало это все начало именно вот в этой вот магии животных. Значит, и этот образ занимал свое место именно в четвертом слое, то есть наверху это в тоническом слое было, то есть таким образом человек уже целенаправленно, можно сказать, воздействовал на метагеографию этого слоя. Появлялись вот такие вот новообразования, уже, кстати, человеком продуцированные. Значит, еще, ну еще немножечко, значит, еще такая очень интересная штука. Значит, у многих народов существовали и до сих пор существуют так называемые зооморфные божества. Это божества, которым люди поклоняются, которые имеют какие-то звериные черты. Или вообще это просто образ животного, или чаще всего это такой вот сборный образ, то есть какие-то части тела от животного, какие-то человеческие. Иногда один и тот же образ собирается из нескольких животных. Значит, опять же, я об этом пишу в книге «Жизнь человека». Значит, египтяне это очень широко практиковали. Им это было очень удобно и полезно. Значит, там, собственно говоря, делалось, там процесс уже был по-другому протекал. К тому времени люди, ну и египтяне, они, собственно, специализировались на работе с фантомным материалом, как вы помните. Значит, брался фантом какого-либо животного или нескольких животных. Через этот фантом сверху проводились соответствующие энергии. Снизу этот фантом наполнялся эфирным и астральным материалом. И вот это зооморфное божество начинало свое существование. И первоначально для древнеегипетской культуры, в частности, именно вот такое создание таких божеств, вот такой способ создания божеств был, в общем-то, одним из немногих способов, который давал возможность как бы сверху пройти через тонический слой. Здесь как бы в тоническом слое, потому что тонический слой к моменту возникновения человечества был очень в плохом состоянии. Ну, проблемы тоники, они отдельно у нас будут, мы будем ими заниматься. Но вот это вот такой способ давал определенные преимущества, хотя, значит, в дальнейшем уже он тоже себя изжил, и до сих пор много проблем связано с тем, чтобы все эти фантомы разобрать. Значит, вот примерно так, я некоторые вот так отдельные какие-то моменты сейчас затронула, как люди используют эволюционный опыт животных и передают им свой опыт. Некоторые способы. Значит, сейчас человечество в целом очень мало использует опыт животного царства. Очень мало. То есть у человечества по отношению к животным колоссальное отклонение по седьмой зоне. Более того, те культуры, которые специально занимались вот этой программой, они, как правило, погибали, не успев свою задачу завершить, и тот опыт в человечестве, который уже был набран, он они не успевали его передать. Ну, то, что древние, многие древние культуры погибли, которые как вот этот опыт имели, погибли и, как говорится, с концами, это мы с вами об этом говорили, но вот даже на исторической памяти человечества были истреблены целые племена, огромное количество народу в Северной Америке, североамериканские индейцы. Там были племена, просто перед ними стояла определенная метаисторическая задача, там уже выстраивались, начинали строиться метакультуры, перед которыми стояли метаисторические задачи, именно связанные с познанием опыта животного мира, осознанием его, осмыслением, аккумулированием этого опыта и, соответственно, передачей человеческого опыта, какой он был на тот момент, животное царство. Значит, эти культуры были истреблены более цивилизованными пришельцами, белыми людьми. И, в общем-то, сейчас по крохам, буквально по крупицам, пытаются этот опыт собрать, пытаются какие-то книги писать, пытаются какие-то практики восстанавливать. Ну, вот в частности, вот это понятие места силы, животные силы, растения силы. Это вот оттуда, ну, это, естественно, уже в пересказе на наш западный язык. Вот. Но я боюсь, что очень много было утрачено и, может быть, даже и уже без возврата. Значит, ну и кроме того, как я уже сказала, значит, эволюционные идеи, касающиеся животного царства, рождаются в тоническом слое, а тонический слой в настоящее время оккупирован человеческими построениями. Большая часть, существенная часть материала тонического слоя стянута в эгрегориальные построения, и это тоже накладывает очень серьезный отпечаток на эволюцию и животного, и человеческого царства. Что мы с вами можем сделать? Ну, во-первых, понять все это и вести себя соответственно в нашей жизни. Ну и кроме того, значит, необходимо начать сортировку этого опыта, взаимного опыта. То есть там на самом деле еще все перемешано. Эти пространства, где набирается опыт человеческий, опыт животных, растений, они полностью друг от друга изолированы, либо они, наоборот, перемешаны, абсолютно опыт не отсортирован. То есть там просто-напросто очень серьезная каша. Значит, поэтому мы с вами сегодня, значит, пользуясь теми возможностями энергетическими, которые у нас сейчас есть, мы с вами проведем медитацию. Медитация будет достаточно сложная. Значит, мы проведем медитацию на вторую и седьмую зоны. Значит, седьмая зона, как вы сами понимаете, да, для сортировки опыта. Ну и естественно, что все это мы с вами будем делать в новом праническом потоке. Ну и через наше пятое тело, ну или то, что у нас на этом месте растет. Так, внимание, внимание. Значит, сразу предупреждаю, медитация будет трудная, поэтому прикладывайте усилия. Единица. Сок, тон, фер, ин, остер. Двойка. Соок, тоон, фер, ин, остер. Тройка. Соок, тоон, фер, in Oster, четверка, Soog, Toon, Fer, in Oster, пятерка, Soog, Toon, Fer, in Oster, шестерка, Soog, Toon, Fer, in Oster, семерка, Soog, Toon, Fer, in Oster. Так, теперь снизу. Ступни. Литан Авис. Хох Йен Остер. Крон Левис Ву. Колени. Литан Авис. Хох Йен Остер. Крон Левис Ву. Бедра. Литан Авис. Хох Йен Остер. Крон Левис Ву. Шестерка. Литан Авис. Хох Йен Остер. Крон Левис Ву. Семерка. Литан Авис. Хох Йен Остер. Крон Левис Ву. Soog Toon Fer in Oster. Ereo Toon Ra Eo Venus. Шестерка. Литан Авис. Хох Йен Остер. Крон Левис Ву. Soog Toon Fer in Oster. Ereo Toon Ra Eo Venus. Шестерка. Пятерка. Литан Авис. Хох Йен Остер. Крон Левис Ву. Soog Toon Fer in Oster. Ereo Toon Ra Eo Venus. Пятерка. Четверка. Литан Авис. Хох Йен Остер. Крон Левис Ву. Soog Toon Fer in Oster. Ereo Toon Ra Eo Venus. Четверка. Тройка. Литан Авис. Хох Йен Остер. Крон Левис Ву. Soog Toon Fer in Oster. Ereo Toon Ra Eo Venus. Тройка. Двойка. Литан Авис. Хох Йен Остер. Крон Левис Ву. Soog Toon Fer in Oster. Ereo Toon Ra Eo Venus. Двойка. единица, летам авис, хох ген остр, крон левис вуул, соок тоон фер, ин остр, эрео тоон ра, эо венус. И теперь седьмую зону пройдем сверху вниз. Опять с единицы. Единица. Эрео, тоон, ра, эо, венус. Двойка. Эрео, тоон, ра, эо, венус. Тройка. Эрео, тоон, ра, эо, венус. Четверка. Эрео, тоон, ра, эо, венус. Пятерка. Эрео, тоон, ра, эо, венус. Шестерка. Эрео, тоон, ра, эо, венус. Семерка. Эрео, тоон, ра, эо, венус. Все, заканчиваем.